Гостиная в доме Евдокима Егорыча Стырова, владельца большого промышленного предприятия, обставлена тяжелой мебелью красного дерева, на стенах висят портреты в потемневших золоченых рамах. Марфа Севастьяновна, пожилая женщина, экономка в доме Стыровых, обметает пыль с мебели. В дверях появляется Мирон Ипатч, сухонький старичок с жалобным выражением глаз и большим красным носом, явно изобличающим склонность его владельца к неаккуратности в употреблении спиртных напитков. Он робко входит в комнату, подобострастно кланяясь Марфе.
Марфа Севастьяновна!
Мирон Ипатович! Да взойдите, взойдите! Да ничего, ничего! Какими судьбами?
Барина навестить пришел. Наслышан, что приехали.
Приехали, Мирон Ипатович, приехали. Да.
На теплых водах были.
На теплых водах. Были в других разных землях. Два раза туда путешествовали. Ну и в Петербурге подолгу проживали. Вот прошлый лет тоже в Крым.
А вы завсегда с ними?
В Крыму была. А то все в Петербурге при доме оставалось.
Ну да, постарел, я думаю, Евдоким Егорыч-то.
Ну, конечно. И ведь вы тоже, Мирон Липатович.
Мы другое дело, Марфа Севастьяновна. Нас больше от неаккуратности.
А вы неаккуратности это все еще продолжаете?
Нет, Марфа Севастьяновна, все разломал, отрезал. Теперь не боже мой, ни под каким видом.
И давно вы это урезонились?
А с Мироносицкой предел положил. Я думал еще со страшной закончить. А тут, знаете, святая. Потом Фомина, тоже неделя такая путанная. А вот с Мироносицкой установил себя как следует. И вот надо Бога благодарить до сих пор, вот как видите. И чтобы меня тянуло,
да,
или манило, или какая тоска, ничего нет.
Ну, укрепи вас Бог.
Марфа Севастьяновна, я очень чувствительный человек, у меня сердце непереносчиво. Вот так кто обидит, вот какая неприятность, вот себя не сдержишь. А не то, чтобы у меня охота была или какое пристрастие к этой дряни. Все от душевного огорчения.
Ведь оно разное бывает, Мирон Липанович, кто от чего. А вот при всем том безобразие одно.
Безобразие, безобразие. Значит, постарели мы с Евдоким Егорычем.
Ох, коль вы его давно не видали, перемена большую, заметьте.
3 года не видал. Вот как тогда женились,
да,
мне от места отказали, молодую прислугу завели. Нет, Марфа Севастьяновна, пожилому на молоденькой жениться не след.
Она не то, чтобы очень молоденькой-то. 25 лет замуж шла.
Самый цвет.
Да вот 3 года замужем.
Марфа Севастьяновна, все-таки женщина, она в полном своем удовольствии. А мы-то с Евдоким Егорычем, мы уж скоро грибы будем. Ведь старый-то на молоденькой женщине, он думает, что сам помолодеет. А за место этого он еще скорее рушится. В затхлость обращается.
Почему вы думаете, что вот это?
От сумления.
А может быть и правда ваша.
Старый понимает, что молодая его любить как следует не может.
Да.
Ну и должен всякий час ее во всем подозревать. И обязан он, коль он муж настоящий, за каждым ее шагом, за каждым взглядом наблюдать.
Да.
Нет ли в чем какой фальши? А ведь это новая забота. А вы сами знаете, не летать человеку старит, а заботы.
Уж настоящий успокоить нет.
Да какой покой, я же об этом и говорю. Я теперь Евдоким Егорыч, как я его понимаю? Марья Сергеевна.
Что?
А про между себя как?
Ну, конечно, не так, что уж как молодые.
Бывают контры?
Что, что, нет, не согласен между ними, незаметно.
И часто это у них бывает?
Чего?
Стражение.
Что, что, какое стражение? Живут как следует, как все прочие господа.
Да, женская прислуга, она всегда за барин, всегда за барин.
А вы зачем от Евдоким Егорыч?
Я слышал, что у них камардина нет. Я хочу опять к ним попроситься.
Теперь у них гости, обождите пока на кухне. По времени я доложу.
Отчего ж не подождать? Да экстра нет. Больше ждали.
Мирон уходит в сопровождении Марфы. Из кабинета в гостиную входят Стыров, коренастый пожилой мужчина, и Коблов, его компаньон по промышленному предприятию.
Пошли узнать, дома ли Артемий Васильевич. Если дома, просить его ко мне.
Слушаюсь.
Будем продолжать прежний разговор. Я похож на нищего, который нашел вдруг огромную сумму денег, не знает, куда с ними деться, как их уберечь. Все боится, чтобы их не украли.
И о чем вы жалеете? В чем вы раскаиваетесь? Я не понимаю.
Вы, я думаю, понимаете, что человеку с моим состоянием вполне естественно желать себе спокойствия, всякого удобства. Удобства.
Как не понять? Как не понять? Но вы меня извините. Я никакого неудобства, никакой неловкости в вашем положении не вижу.
Хорошо. Вы, я думаю, знаете сами, что для счастья в супружеской жизни весьма важно, чтобы выбор с обеих сторон был непринужденный, вполне свободный.
Да, это условие не лишнее, но нельзя сказать, чтоб необходимое.
А Евлалию Андреевну выдали за меня почти насильно. Мать до 25 лет держала ее в заперти, обращалась с ней как с 10-летней девочкой. Ведь я ее купил у матери.
Да хоть бы украли! Ведь вы венчаны! Значит, вы находитесь в положении мужа и жены. А эти отношения определены, и задуматься тут не на что.
И при том неравенство возраста.
Она видела, за кого идет?
Да не видала. Я ослепил их с матерью. Когда я нечаянно познакомился с ними, меня сразу поразили некоторые особенности в характере Евлалии. В ней было что-то, чего я не встречал в других девушках. А я их видал таки довольно на своем веку. Быстрые перемены лица, то оно как будто завянет, то вдруг оживится, осветится. Порывистые движения, короткое судорожное пожатие руки при встрече. И все это было вместе довольно привлекательно, но ведь не влюбился же я.
Да.
В мои годы этого не бывает. Так просто захотел приобрести, как редкость. И упрекает теперь себя за это, за поступок неосторожный.
Напрасно.
Не давал опомниться им с матерью. Бывал у них по три раза в день, делал безумные траты для их удовольствия. Осыпал подарками, и вот в результате старый, постоянно занятый делами муж, и молодая, страстная и способная к увлечениям жена.
Да, ну и что ж из этого? К чему эти признания? Я и без вас знаю, что мужья и жены не всегда бывают равны возрастом и одинаковы характером. Я опять-таки повторяю, ведь вы венчаны. Значит, вы находитесь в определенных отношениях. Вы муж и жена. А эти отношения определены уж.
Они одинаковые для молодых, и для старых, и для страстных, и для бесстрастных. Муж – глава, хозяин, а жена должна любить и бояться мужа. Вот любить это вы предоставьте жене. Как ей угодно, насильно мил не будешь, а заставить бояться уж это дело мужа. И этой обязанностью он пренебрегать никак не должен.
Она молода, ей жить хочется. Когда войдешь в ее положение...
А зачем вам входить в ее положение? Вы этого не делаете.
Начнете входить в положение жены, можете приобрести дурную привычку входить в чужое положение вообще. Если последовательно идти по этому пути, можно дойти до юродства. Там сирые да убогие, несчастные да угнетенные. Придешь, пожалуй, к заключению, что имение-то надо раздать нищим, а самому так уж с цветочком бегать босиком по морозу. О, извините, такое рекомендовать нельзя человеку деловому, у которого на руках большое коммерческое предприятие.
Но мы отвлекаемся от предмета. Я говорил с вами не о житейских правилах, я имею свои довольно твердые в советах и наблюдать. Я говорил только о том исключительном положении, в котором я нахожусь. Ведь после свадьбы, вы знаете, сейчас же мы уехали в Петербург. Два раза ездили в Париж, были в Италии, в Крыму, погостили в Москве, везде неподолгу, скучать ей было некогда. Теперь я должен прожить здесь по своим делам год или более. Город довольно скучный, развлечений мало. При том же она может встретить кого-нибудь из своих старых знакомых. Ведь когда я женился, ей было 25 лет. Нельзя же предполагать, что у нее совсем не было привязанностей.
Стыров прислушался к звукам рояля, доносящимся из соседней комнаты.
А при скуке старые привязанности штука опасная.
Конечно, опасная. Если вы будете вольнодумствовать.
Как вольнодумствовать? Что это значит?
То есть пренебрегать правами мужа. Вот. Как, по-вашему, должен поступить муж в случае неверности жены?
Ты глядь по характеру, я не знаю. Может быть, я только заплакал бы, а может, и убил бы жену.
Ну вот видите ли, значит, для вас прямой расчет не допускать неверности.
Без сомнения, как это сделать?
Это надо стараться. Стараться оградить жену от всякого повода к соблазну. Нужно принять меры.
Какие меры? В том-то и дело.
Во-первых, нужно ограничить круг знакомства жены с людьми, которых вы хорошо знаете.
Что нам здесь хорошо-то известен?
Ну, да вот, например, это всеслужащий у нас.
Имулин.
Да, Имулин. Он нам предан. Вся будущность его в наших руках. К тому же, он очень неравнодушен к деньгам. И постоянно ухаживает за богатыми невестами. А не женился... Только потому, что ждет, не появится ли еще побогаче.
Итак, во-первых, знакомство, а во-вторых?
А во-вторых, нужно организовать негласный надзор за женой.
То есть шпионство, да? На кого же возложить эту обязанность?
Прежде всего,
на прислугу?
Где-то же гадко.
Вы бывали больны? Ну, конечно, бывали и принимали не одни только сладкие лекарства. Когда дело идет о здоровье, вкуса в лекарствах не разбирают.
Конечно, в крайнем случае это можно предпринять.
Вот в крайнем-то случае уж будет поздно. Тем-то это средство и хорошо, Евдоким Егорыч, что оно предупреждает крайности. Всякое увлечение, вначале ведь оно очень невинно, но вот
тут-то его и накрывать.
У женщины два главные двигатели ее жизни. Каприз и хитрость. Против каприза нужна строгость, а против хитрости абсолютное недоверие и постоянный надзор.
Благодарю вас, подумаю, приму в соображение ваши слова.
Пошла Марфа.
Телеграмму подали с конторы.
Наш пароход с баржами остановился. Значительное повреждение. Надо ехать самому. Скажи, Валя Андреевна, что я уезжаю на пароходе на несколько дней. Поеду на пароходе через полчаса, распорядись, что приготовили, собрали все, что нужно. Вели закладывать лошадей.
Слушаюсь. Вас тут Мирон Липатович дожидается.
Какой Липатович?
Ваш бывший комардин.
А что ему надо?
Должно быть без места. Так вот, наведаться пришел.
Ты пошли его сюда.
Слушаюсь.
Марфа уходит.
Нужно как можно скорее исправить повреждения. А главное разобрать, кто виноват.
Я затем сам и еду. Вы же потрудитесь там механик прислать.
Сохраняя на лице все то же жалобное выражение, в комнату осторожно входит Мирон Ипатович.
Здравствуй, Мирон. Что ты?
Слышал я, что у вас человека нет. Так желаю послужить вам, Евдоким Егорыч, по-старому, как прежде я вам, верой и правдой.
Да, да по-старому, и пить будешь по-старому.
Нет, зачем же? Помилуйте, зачем? И совсем даже лишнее. Зачем пить? Пить не надо, Евдоким Егорыч, нет. Ну его, я врагу не пожелаю. А вы что, вы хотите, чтобы я пил?
Еще, что ты взял-то? Я вовсе хочу.
Нет уж, этого от меня не дождетесь. Тому я от себя не надеюсь.
Вот и прекрасно.
Ну да, как бы было в этом что хорошее. Ну тогда пожалуй. Ну почему не выпить? А то это что? Это одна наша глупость и даже со вредом. Ну зачем же это? Кому это нужно? Кто себе враг? Ты, кажется, так вот наставь мне в рот воронку и насильно лей, и то я не согласен. Не согласен.
Эй, как же ты прежде-то?
Так как прежде мы были на холостом положении,
да.
Ну уж как ты этой аккуратности-то и не соблюдаешь. Да. А теперь как можно? Теперь надо себя стараться содержать.
Ну хорошо, я тебя возьму на пробу. Только не взыщи, если...
Евдоким Егорыч! Мудрено ожидать, чтобы... Главное, ни к чему не ведет. Нет, это дурно, это очень дурно.
Всего лишь ты и поступи.
Я сейчас уезжаю. Следи у меня за порядком, за чистотой в доме, за всем.
Понимаю. Очень понимаю.
Если кто будет спрашивать, отказывай, говори, что меня в городе нет.
Никого не буду принимать. Ох, как я вас понимаю.
Понимать тебе нечего, надо слушать, исполнять.
Ну ж вот как буду стараться, как раб самый, ну вот который...
Ну, поди, позови там собрать мои вещи, чем тебе дело знаешь.
Мирон замечает на полу спичку, демонстративно подняв спичку, он удаляется, как бы подчеркивая, что уже приступил к выполнению своих обязанностей внимательного слуги.
Нужно будет написать телеграмму, да, приказать, чтоб лодку приготовили принять вас, а то ведь они, пожалуйста, и проспят.
Коблов выходит. Из другой двери в гостиную входит Артемий Васильевич Мулин. Красивый молодой человек с небольшой русой бородкой, один из главных служащих в конторе промышленной компании.
Я за вами посылал, Артемий Васильевич, я записку составил. Она там у меня на столе в кабинете, надо будет ее хорошенько перелектировать.
А велика записка?
Листов 6-7.
А какому времени она нужна вам?
Да, через неделю, не далее. Успеете?
Ну, господи, как не успеть?
Да.
Сегодня же начну заниматься. Да.
И... Только сами перепишите начисто. Дело важное, весьма секретное. Я никому, кроме вас, поручить его не могу.
Благодарю вас. Стараюсь оправдать ваше доверие.
Да, да вы уж не один раз оправдывали. Я вам, любезнейший Артемий Васильевич, больше доверю, чем это дело.
Да, слушаю вас.
Я вам доверяю жену свою. Я получил телеграмму, уезжая на несколько дней. Прошу вас поступить в распоряжении Евлалии быть ее кавалером.
А, ну да.
Да, если вздумает поехать в сад на бульвар, пожалуйста, будьте при ней неотлучно.
Понимаю, понимаю. Евдоким Егорович, я прошу вас, если это, конечно, возможно, освободите меня от этой обязанности.
А почему это? Да
город наш... Сплетник, ужасный сплетник. За неимением новостей сам ежедневно сочиняет внутренние известия.
Ну, что могут сочинить про вас?
О, наше городское воображение отважно. Ни перед чем не останавливается. Вот да. Для людей, которым нужно говорить во что бы то ни стало, у которых зуд на языке,
да.
Святого ничего нет.
И пускай говорят. Мы с женой не боимся разговоров, и вы не красная девица. А на что вам беречь вашу репутацию? Что? Жениться задумал? Погодите немного, рано еще. Нельзя нашим женам без кавалера оставаться.
Входят Евлалия Андреевна и жена Коблова, Софья Сергеевна, еще молодая, крикливо одетая дама.
Вы уезжаете?
Да, сейчас. Вот оставляю тебе кавалера Артемия Васильевича.
Тебе ведь выезжать некуда будет?
Нет, куда же? Я никуда не поеду без вас.
А если поедешь в сад или на бульвар, приглашай Артемия Васильевича.
Пожалуйста.
Очень рада. Вы ненадолго?
И как дела потребуют? Думаю, не долее на неделю.
Вам не скучно будет со мной?
Что ты говоришь, Евлалия? Ты же на комплимент напрашиваешь.
Ну а что ж за беда? Пусть молодой человек учится. Ему в жизни пригодится.
Учиться мне незачем, я и так умею.
А правду умеете говорить?
И правду умею говорить, когда нужно.
Только когда нужно? Да разве не всегда нужно правду говорить?
Да что вы, ребенок, что ли? Вас это удивляет, что люди не всегда правду говорят.
Так зачем же нас учили?
А кто нас учил? Учителя. Им нельзя было не учить чему-нибудь. Им за это деньги платят. А жить, учиться уж мы должны сами.
Но вы, я вижу, философию ударились. Философию все равно составим. Пойдемте, я сейчас записку покажу, про которую говорил.
Стыров и Мулин уходят в кабинет.
Зачем так шутить? Мужчины в самом деле могут подумать, что мы не всегда говорим правду.
А разве я шутила? Разве это шутки? Какие у вас ребячьи понятия? Это слезы, а не шутки. Женщина не только не всегда должна говорить правду, а никогда, никогда. Знай правду только про себя.
А других обманывать?
Конечно, обманывать. Непременно обманывать.
Да зачем же?
Да вы только подумайте, как на нас смотрят мужья и мужчины вообще. Они считают нас малодушными, ветреными, а главное, хитрыми и лживыми. Их не разубедишь? Так зачем же нам быть лучше того, что они о нас думают? Они считают нас хитрыми, и надо быть хитрыми. Они считают нас лживыми, и надо лгать. Они только таких женщин и знают. Им других и не нужно. Только с такими они умеют жить.
Да неужели это так?
Поживите, так увидите.
Ну, если мы лучше, так мы должны стать выше их.
А как вы станете, когда в их руках власть? И власть ужасная тем, что она опошляет все, к чему не прикоснется. Я говорю только про наш круг. Вы посмотрите, взгляните, что в нем. Посредственность, тупость, пошлость. Все это прикрыто, прикрашено гордостью, неприступностью, так что издали кажется чем-то крупным, внушительным. Наши мужья сами пошлые, ищут везде пошлости и видят во всем только пошлость.
Ну, это вы говорите про женатых, а холостые?
Такие же.
Нет уж, я вам положительно не верю.
Как угодно. Дай Бог только, чтобы разочарование вам не очень дорого обошлось. Я вижу, вы совсем не знаете наших мужчин. Не надо нашим мужьям хороших жен. Они воображают, что жены еще пошлее и глупее их, и чрезвычайно довольны своей судьбой и счастьем. Если бы Бог каким-нибудь чудом открыл им глаза, они бы увидали, что такое их жены в самом-то деле, насколько они выше их по уму, по чувствам, по стремлениям, как противны женской душе эти хищнические инстинкты. Они бы потерялись, затосковали и запили бы с горя.
Как же вы переносите такую жизнь?
Человек ко всему может примениться. Прежде мне очень тяжело было, а теперь я немного лучше их. Я такая, какую им нужно. Рано или поздно с вами тоже будет. Или начнете дни и ночи в карты играть.
Я телеграмму дам вам, как только я приеду.
Входят Коблов, Стыров и Мулин. В руках у Мулина папка с деловыми бумагами.
Ну что, решили вы свой спор?
О чем?
Всегда ли нужно говорить правду?
Ну, я женское решение этого вопроса давно знаю.
Какое же оно?
Правду можно говорить иногда только приятельницам, и то с большой осторожностью, а мужьям никогда.
А вы? Разве вы говорите женам правду?
Мы это другое дело. Вам нашу правду незачем и знать. С вас довольны и того, что мы считаем нужным сказать вам, вот вам и правда, и другой никакой для вас нет.
Мне кажется, что вы на жену смотрите, как на невольницу.
А что же, хотя бы и так. Что, слово-то, что ли, страшно? Вы думаете, я испугаюсь? Нет, я не пуглив. По мне, невольница все-таки лучше, чем вольница.
Однако мне пора, прощайте. Я телеграмму дам, я приеду, Никита Абрамович.
Нам пора домой, Софья Сергеевна.
Коблова уходит в сопровождении Мулина.
А не проводите ли мне вас на пароход?
Зачем? Там толкотня, суета. Погодите минутку, я забыл кое-что.
Входит Марфа.
Слушай, Марфа, береги без меня Евлалию Андреевну. Ты ведь знаешь, как я ее люблю.
Ну как же, помилуйте, нечто я не вижу.
В дороге все буду думать о ней. Что она делает, не скучает ли?
Ну как же не думать? Ну конечно, думаете.
Ты не отлучайся от нее. Для прогулок или выехать куда, я просил Артемия Васильевича, а вот дома-то ты
Стыров дает Марфе деньги.
Понимаю. Будьте покойны.
Стыров торопливо уходит.
Ишь ты, старичок-то. Что он дал-то? 5 рублей. Значит, услуги требует. Ну что ж, ничего, не больно скупо. Да за что дать-то больше? Доносить должно быть нечего будет. Но коль будет что, так и с другой стороны, гляди, перепадет. Бери то с одного, то с другого. Отличное дело. Люблю я такие места.
Марфа выходит. В гостиную возвращается Евлалия Андреевна в сопровождении Мулина.
Честь имею, Лайнс.
Куда вы?
Как куда? В контору.
Еще поспеете. Разве вам неприятно посидеть со мной 10 минут?
Очень приятно. Вот у меня есть дело, и Евдокима Егорович поручил мне сейчас большую и очень спешную работу.
Это одни отговорки. Вот уже больше недели мы живем в одном доме, и вы ни разу не удостоили меня вашей беседы.
Что говорить, помилуйте, Евлалия Андреевна. Чуть не каждый день я обедаю у вас. Ну и по вечерам мы беседуем довольно долго.
Да, болтаем глупости, от которых уши вянут. Вы, впрочем, больше с мужем разговариваете, да с посторонними, а не со мной. А вот так наедине вы ни разу.
Наедине? Не помню, кажется, нет.
И вы не искали случая. Вы даже как будто стараетесь избегать его.
Избегать не избегаю, но искать не ищу. У нас с вами нет никаких общих дел, нет никаких интересов, нет ничего такого, что могло бы заставить меня искать случая говорить с вами наедине.
Интересов?
Ну да.
А сама я для вас не интересна?
Я не понимаю вас, Евлалия.
Вам не интересно знать, например, почему я вышла замуж за человека, который вдвое старше меня?
Ну, да признаюсь вам, что... Да я не думал об этом. Ведь до меня это нисколько не касается.
Нет, касается.
А каким же образом? Ну, объясните, сделать одолжение просто.
Слушаю вас.
Мы с вами знакомы давно. Да. Задолго еще до моего замужества. Помните, как мы бывало в зале у маменьки музыку Шопена слушали, а на акте вальс танцевали? Помните, как с балкона на звезды смотрели?
Ну что, очень хорошо помню.
Неужели вы ничего не замечали? Неужели не видали?
Увидел.
И... оставались равнодушны?
А кто же вам сказал, что я оставался равнодушным?
Так что же? Вам стоило только слово сказать, протянуть руку, и я бы пошла за вами без оглядки хоть на край света.
Я это очень хорошо знал, Евлалия Андреевна. И если бы только был богат, я бы не задумывался ни на минуту. Но... Ах, Евлалия Андреевна, каждый дельный человек думает о своей судьбе. Как вперед составляет себе план. Благородная бедность в мои планы не входила. Что я мог вам предложить тогда? Что? Нищету? Знаю, вы бы ее приняли. Нет, вы лучше поблагодарите меня, что я не погубил вас тогда. Да уж и себя не запутал. На всю жизнь.
Значит, вы жалели, берегли меня. Вы любили меня очень.
Ну, вы нравились мне. Ну, зачем скрывать? Ну, я любил вас.
Я любил. И только бедность помешала нашему счастью.
Ну, конечно, бедность, чего более.
Я так и думала.
Да, честь имею, Хлань.
Теперь выслушайте меня, выслушайте мое оправдание.
Ну зачем? Не надо. Поймите, что мы сейчас...
Надо, Андрей Васильевич, надо. Вы можете очень дурно думать обо мне. Вы можете подумать, что я польстилась на деньги, Евдокима Егоровича продала себя. Я дорожу вашим мнением.
Что вы? Я ничего дурного о вас не думаю. Я знаю вас. выдали почти насильно.
Нет. Это... Насильно выдать замуж нельзя, я совершеннолетняя. Меня можно осуждать за то, что я слабо сопротивлялась, скоро сдалась. Да, все вправе осуждать меня за это, но не вы, Артем Васильевич.
Почему же не я?
Я знала, что вы живете в одном доме с Евдоким Егорычем, что вы будете близко, что я могу вас видеть каждый день.
Что вы такое говорите?
Я принесла жертву для вас. Я хотела уничтожить препятствие, которое нас разделяло.
Ну, как? Вы уничтожили одно и создали другое. Ведь тогда же вы были свободны. Но ведь теперь же у вас муж.
Ах, не говорите. Я не люблю его и не полюблю никогда. Я не знала. Я думала, что выйти замуж без любви... не так страшно. А потом... так нет, ужасно. Перестанешь уважать себя. Он мне противен.
Лаля Андреевна, все это может быть. Это может быть. Но ведь я-то обязан Евдоким Егорычу буквально всем своим существованием. Я чувствую к нему глубокую благодарность. Ведь вот он доверяет мне все. Ведь он же доверил мне и вас. А злоупотреблять доверием у нас считается уж не проступком, а преступлением. Это бесчестно и грязно.
Попирайте, попирайте, гадко, мерзко, скверно. Ну так что же вы тут стоите передо мной? Я не понимаю, что вам нужно от меня?
Мне ничего не нужно. Вы же сами остановили меня.
Ведь... да что у вас? Глаз нет, что ли? Вы слепы? Разве вы не видите, как я страдаю? Меня увезли от вас 3 года, возили во всей Европе. Я старалась забыть вас. И не могла. Я все еще люблю вас. Разве вы не видите?
Вижу и так же вижу, что нужно будет помочь этой беде. Надо будет принять меры.
Какие меры?
Я должен буду переехать из вашего дома.
Да, вот.
Я это говорил Евдокиму Егорычу, что это мне неудобно. И что его я стесняю.
Так убирайтесь, делайте одолжение.
Ну ведь он же не желает, чтобы я переезжал. Теперь это просто становится необходимым, я настаю на
это. Убирайтесь, убирайтесь, кто вас держит?
Я только дождусь его приезда.
И чем скорее, тем лучше.
Честь имею кланяться.
Постойте, куда вы бежите? Ведь это же странно. Придет человек, повернется, не успеешь слова сказать.
Что вам угодно, Евлалия Андреевна?
Вы забудьте то, что я говорила сейчас. Вы не верьте моим словам. На меня иногда находит... я сама себя не узнаю. Все это вздор, глупый порыв. Вам из нашего дома переезжать незачем, решительно незачем. Я не стану искать свиданий с вами. Мы будем видеться только при муже, при посторонних. Так зачем же вам переезжать? Зачем бежать? Ведь это же смешно.
Нет, она знает, все-таки покой.
Для кого?
Для меня.
Ну какое же вам беспокойство жить здесь?
Ох, не только беспокойство, а даже опасность.
Чего? Или кого вы боитесь?
Вас. Вас. Более всего самого себя. Сохрани Бог без ужаса. Нельзя подумать, какие могут быть последствия. Я еще молод, вы тоже, видно, грех-то мастера нет. Вы
довольно,
понимаете,
довольно,
что если бы...
придумывайте, пожалуйста, чего вы боитесь? Оставайтесь, ведь я вам уже сказала, что мы будем видеться только при посторонних. Чего же вам?
Ну, если так, то, пожалуй.
Вы останетесь?
Если так, то извольте, я останусь.
Ну, вот и по рукам. Вот так. Будем друзьями.
Друзьями, Евлалия Андреевна, друзьями! И ничего более.
Да-да. Ну еще. Ах, не думайте, пожалуйста, дурно обо мне, Артем Васильевич. Я хорошая женщина.
Милуйте, Валя Андреевна. Смею ли я сомневаться в этом? До свидания. До свидания. Мне пора за дело приниматься.
Прощайте, милый Артемий Васильевич.
Разве, милый?
Милый.
Евлалия подходит к Мулину и берет его за руку.
Что, Евлалия Андреевна?
Поцелуйте мою руку.
Извольте, с удовольствием.
Ведь вы моя первая и единственная страсть. Уходите.
Прощайте, Евлалия Андреевна.
Мулин выходит из комнаты. Евлалия со слезами на глазах смотрит ему вслед.
5 лет я мечтала. 5 лет дожидала свидания с ним. Он боится меня. Он меня еще любит. Как я счастлива. Как я счастлива. Мечта моей жизни сбывается. О, я еще увижу радости. Единственная моя радость — это он. Мне больше ничего не нужно.